Лев Аскеров. Приговоренные. Блуждающие в Вавилоне. Пролог. Они словно спятили. И спятили все, и спятили вдруг. Поутру. Проснулись не теми, что были вчера. Хотя с виду ни капельки не изменились. Выглядели так же, как и вчера. Когда были предупредительны один к другому. Когда понимали друг друга без слов. Когда были снисходительны и благоразумны. Когда единственное мудрое решение выбиралось из многих других, и когда ему послушно следовали все. Но то было вчера, всего лишь вчера, а сегодня, с позаранок восстав ото сна, люди не проснулись. Глаза их так и повисли в ливкой паутине дремоты, хотя видели они тот же белый свет, тех же братьев и сестер своих, но обомлели они от всего увиденного. Да нельзя удивились и самим себе, и тому, что лежало окрест. И долина Синар, где еще чудили в нежный рассвет костры их стойбища, стала им отвратительной. Перед новым, будто промытым чем-то их взором, она предстала в непригляднейшем виде, голой, загаженной, неприютной. А башня, что воздвигалась ими, уродством своим и бессмысленностью вызывала у них смех и ропот. Что привело их сюда? Что они строят и кому это нужно? Люди сбивались в толпы, они неистовствовали и еще больше сходили с ума. И тысячи суждений вместо одного мудрого решения стали хозяевами положения. И стал Вавилон истоком ужаса между народами, стал он отцом и матерью вспыхнувшей ненависти между ними. Люди сбивались в племена и накидывались друг на друга, как своры бешеных псов. Потекли реки крови. На земле стоял стон и плач. Все было дико, как где-то убийство, и было все так естественно, словно так оно всегда и было. Будто бы по-людски, но в сатанинском порядке вещей. Людям стало мало земли, которой они владели, хлеба, который они выращивали, вод, который утоляли жажду и кормили их рыбой, и лоз виноградных, и смоквы, и олив им будто было не в изобилии. И тучные стада соседей вызывали в них зависть, хотя поголовье принадлежащего им скота было ничуть не скудным, и будто бы их леса и горы не были полны дичи. Да и в самих племенах не было согласия, говорили на языке одном, а получалось не в лад. Получалось разноголосица. И звериного в той разноголосице было больше. Сила стала почитаться выше разума. И пошел разум в паденщики к ней. Он стал вроде воска, принимавшего формы, какие требовались сильным племени сего. Разум лицемерил, он всегда оправдывал силу и всегда втихомолку осуждал ее. И рождалась подлость, и торжествовало зло, и стало у людей много богов, и просили они у них милостей, какими были одарены с избытком со дня пришествия на землю. Они просили богов, хотя знали, что он один на всех, как земля, ее недры, ее воды и небо над ней. Много кое-чего и очень важного для себя они знали, да вдруг забыли, и стало все не так, как было». Случилось это в Вавилоне, из которого с ненавистью ко всем и любовью к самим себе они ринулись вон. Но выбраться из него так и не выбрались, и не потому, что не хотели, а потому, что не могли сделать этого. Не могли и не могут. Им только кажется, что они не в Вавилоне. Глава первая. Один. Секреты Нимба. Он висел на волоске почти месяц до сегодняшнего утра. А теперь все. Через несколько дней состоится заседание ректората, и его отчислят. Об этом только что ему сообщил декан Карамельник. Все к этому и шло. Надеяться было не на что, разве только на чудо. Но он был не так наивен. Соломинка, правда, призрачная, но имелась. Могли сделать снисхождение, как выпускнику. Все-таки 20-й курс. Подумать только, 20-й, последний год. Такого в истории школы не бывало. Некогда, и то давным-давно одного из слушателей исключили с 16-го курса. По какой причине, никто из нынешних слушателей не знал. Не принято было распространяться по этому поводу. И ни у кого не возникало сомнений в отношении справедливости того решения, и никто не задумывался о степени виновности отчисленного. За так просто отсюда не гонят. И потом тот ходил в ранге старшекурсника, а он выпускник. Это могло помочь. Но... Вероятно, проступок его более тяжек. Улыбчивый прищур, блуждающий глаз Карамельника и слова, произносимые им, были полны неподдельного сочувствия и успокаивающего намека на то, что он практически ничего не потеряет. будет хорошо устроен и займет высокий пост в одном из сообществ граждан Великого Круга Миров. Будет часто общаться с бывшими своими однокашниками, сотрудничать с ними. «Вот увидишь», — кратчево говорил декан, полагая, что собеседника прельстила перспектива высокого поста. «Вот увидишь, еще здесь, у нас, в резиденции Всевышнего, ты будешь незаменимым помощником нам. Тебя обязательно пригласят сюда. И помяни мое слово, ты будешь помогать разрабатывать какой-нибудь грандиозный проект. Ты же талантливый парень». «Пригласят?» — скинулся выпускник. «Я хочу быть в его команде. Я на то и учился, а помогать кому-то...» «То есть», — спохватился он, — «не хочу помогать разрабатывать». «Не хочу крошки от какого-либо проекта, который Всевышний предложит моим бывшим однокашникам». Искрящиеся вдохновением глаза карамельника вдруг замерли, и в то же самое мгновение заволоклись дрожащей дымкой сострадания. «Я делал все, что мог, пытливый», — вздохнул, — сказал он. «Поверь, как только я их не убеждал, они приняли решение. Осталась одна малость — поставить в известность его. Постольку, поскольку ты выпускник». «Но это, как известно, формальность», — декан развел руками и понурил голову. Не поднимая головы, он продолжал говорить. Говорил проникновенно, по-отечески. И виноватая улыбка на вечно слащавом лице придавала его словам необычайную силу искренности, перед которой хотелось упасть на колени, облиться слезами, просить не надрывать сердце и не убиваться за своего непутевого ученика. Искренность эта была неискренней. На нее мог клюнуть любой из студентов, получившийся до 19 курса, но только не он, не выпускник. Ларчик, как говорится, открывал все просто. Карамельник по случаю встречи с ним надел нимб, а это обстоятельство ставило под сомнение и отеческий тон, и его желание не вычеркивать пытливую из списка выпускников. Все дело было именно в нем, в нимбе. Пытливый знал его потаенную силу. Это знал каждый выпускник. Весь второй семестр 19 курса они изучали устройство, принцип действия и функциональные возможности нимба. Кроме того, пытливый прошел большую практику работы с ним. Причем в числе немногих провел ее в экстремальных условиях. Ему, как никому, пожалуй, были известны все его хитрости. Хитроумная сила нимба пределов не имела. Вот почему он сомневался в каждой фразе, проникновенно роняемой деканом. И то, что декан перед началом задушевной беседы с ним надел его, он тем самым сразу же поставил между собой и пытливым знак неравенства. Казалось бы, все естественно. Пытливый студент, а он увенчанный Всевышним двухъярусным нимбом, видный деятель науки Великого Круга Миров и член ректората школы. Они друг другу, конечно, не ровня. Но на этой небольшой планете, называемой в обиходе резиденцией Всевышнего, все ее обитатели, от работающих непосредственно с ним до обслуживающего персонала, обязаны были обращаться друг с другом как равные. Самое официальное обращение – коллега, а самое распространенное – по имени. Пытливому на первых порах, как он здесь поселился, трудно было, увидев ректора, назвать его коллега или запросто по имени ментор. Язык не поворачивался. Ректор однажды даже пожурил его. «Мы коллеги, Пытливый, не правда ли?» — мягко улыбнувшись, спросил он стоявшего перед ним смущение слушателя. «Да, коллега», — покраснел душой, пролепетал Пытливый. «А коль коллеги, значит, должны быть на «ты», верно?» «Да, коллега», — тихо отозвался студент. «Но я люблю, когда ко мне обращаются по имени. Надеюсь, ты знаешь, как меня зовут?» Пытливый утвердительно кивнул. «Кто этого не знает?» — воскликнул он. «Вас зовут Ментор». Ректор внимательно посмотрел на студента. «Ты большой льстец, парень», — заметил он. «Нет, Ментор», — выпалил студент. «Неужели я оставляю такое впечатление? Просто в Великом Кругу Миров вы, то есть ты, фигура очень известная». «Да ладно!» — отмахнулся ректор и, попрощавшись, быстрым шагом направился к университетскому городку. После того внушения пытливый без робости обращался к окружающим на «ты» и по имени. И так свыкся с этим, что прозвучи какое-либо другое обращение к нему или к кому другому, это резануло бы ему слух. И вот резануло. Значит, сейчас между ним и деканом не разговор равноправных жителей резиденции, а беседа официальная, так сказать, протокольная. Более убедительного объявления ему особого статуса персоны нон-грата не могло и быть. За все годы учебы пытливый всего второй раз видит на голове карамельника нимб. Расскажи, кому из ребят обалдели бы. Все семеро слушателей их группы, которую по поручению ректората курировал декан, первый и последний раз видели на нем нимб в день их знакомства, 19 лет назад, еще на первом курсе, а после — никогда. «Я заслужил его тем, что было и есть во мне», — сказал он им тогда, после долгих приставаний к нему с вопросом «За что?». А затем, поразмыслив, многозначительно добавил: «Если у вас есть искра Божья, а она у вас есть, иначе бы вы не стали слушателями нашей школы, вы скажете свое слово, внесете свой вклад, и вас удостоят. Я уверен, так оно и будет. Главное — работать». Но кто из них в то время мог поверить в реальность такого? Впереди еще было 20 лет. Они учились, а он, их куратор, работал. И, наверное, остаясь наедине со своими идеями, прибегал к помощи Нимба. С ним было легче погружаться в проблему, но не более того. Проблем он не решал, зато упрощал пути подхода к ним. «Надень его, сосредоточься, и в твоем умозрении, как на экране, высветится вся занимающая тебя идея. В каких угодно проекциях, вариантах и видах, схемах, чертежах, формулах или текстах, на любой вкус. Хочешь — срисовывай, хочешь — держи перед собой, сколько тебе влезет, а хочешь — не разложит ее на составные части, даже продемонстрирует взаимодействие со множеством других идей, большинство из которых разум не прикасался и знал о них в общепринятых формулировках. Выбирай, какую заблагорассудится, и дерзай». Ним, кроме того, мог смоделировать твою гипотезу в общий механизм мироздания, если, разумеется, ты изложишь свое видение ее места в пространстве вселенных. Смоделирует и покажет, будет или нет работать. Механизм в случае внедрения этого решения. Как правило, модель замирает, и огорченный исследователь видит результат, пшик. В такие минуты он готов растерзать все миры. Мол, такого быть не может. Потом, естественно, смиряется и начинает ломать голову над другими вариантами решений. Нет, ним подсказать или указать на ошибку не может, он не в состоянии этого сделать, это выше его возможностей. Но он придает своему обладателю широту мышления. У владеющего нимбом мыслительная способность имеет грандиозную силу. Благодаря тонко устроенному контакту с пространством-временем, ним позволяет человеку выйти за ограничитель, черепную коробку. Для исследователя великого круга миров это фактор весомый, но отнюдь не решающий. Решает в конечном счете сам человек. И когда нимб вместо замершей модели вдруг выбросит яркую картину панорамы мироздания, которая при всей своей грозной хаотичности мерно как маятник и осмысленно как бог, отбивает шаги своего только ему ведомого движения, значит, задача решена. Значит, твоя гипотеза оказалась верной, ответ найден. И нимб незамедлительно придет его в компьютер Всевышнего. Перегонять информацию о проблеме, над какой бьется исследователь, и результатах, какие бы они ни были, на компьютер Всевышнего — первейшая обязанность нимба. А вот указать исследователю на его заблуждение он не в состоянии, в нем такое не заложено. Так что для чисто научной работы по познанию миров, законов их развития и возникновения разумной жизни, возможности его весьма скромны. Зато нимб всемогущ вне резиденции Всевышнего. Уж в этом-то пытливый убедился самолично, на планете Земля. Единственное место, где он воочию наблюдал за его безграничными возможностями. 2. Набег. Действуя строго по инструкции, пытливый им на глаза не показывался, хотя наблюдал за ними в открытую, не прячась ни за камень, ни за куст, ни в темноту. Люди его не видели в упор. Если шли на него, он не отстранялся. Они проходили через него, как сквозь воздух.